9.5. Египет времен фараонов. Христианская страна. Мы подробно рассказывали о том, что в документах и в искусстве якобы древнего Египта в полный голос звучат христианские мотивы, хорошо известные из истории средних веков. Фараонский Египет даже в скаллигеровской истории считался страной крестов. Многие древнеегипетские боги на рисунках, барельефах и памятниках фараонов и тому подобное держат в руках одну из средневековых анаграмм Иисуса Христа, так называемый Копский крест, крест с ушком. На рисунке 9.3-9.4 представлены некоторые из древнеегипетских изображений креста. Они тождественны средневековым изображениям христианских копских крестов. Более подробно об этом смотрите в нашей книге «Империя» или в томах 1 и 5 семитомника «Хронология». Египетские цари и царицы нередко изображаются с таким знаком – копским крестом. Они держат его за ручку, вроде того, как апостол Петр – ключ. На одном египетском памятнике, относимом знатоками древности к 15 столетию до Рождества Христова, крест представлен в круге без всякой головки, пишет современный специалист в области церковной археологии и литургии Голубцов. Говоря о возможном значении креста в Египте, он продолжает. С таким значением смысла жизни мог появиться и иметь священное употребление крест на груди египетских мумий. Итак, мы с интересом узнаем, что на груди египетских мумий, оказывается, были кресты. Большой интерес вызывает находки из гробницы Тутанхамона. Изображение креста на этих находках, египтологи предпочитают их называть иероглифами Анг, символами жизни. Повторим, ничем не отличается от средневековых копских крестов. На рисунке 9.6 показана льняная рубашка с христианским нательным крестом, в которой был захоронен якобы древний фараон Тутанхамон. На рисунке 9.7 этот вышитый крест показан отдельно. По поводу льняного жреческого облачения с изображенным на нем нательным крестом, Картер пишет. Два одеяния, которые я предпочел бы называть праздничными платьями, напоминают официальные облачения типа далматика или стихаря, которые одевают дьяконы и епископы. Я не претендую на историческое исследование об одежде этого рода, но из того факта, что в гробнице Тутмоса IV мне удалось найти фрагменты такого же облачения с именем Аменхотепа II, можно заключить, что подобные облачения имели все фараоны. 9.6. Почему сегодня считается, что до Шампальона египетские иероглифы читали совершенно неправильно? Сегодня нам говорят, что знаменитый французский египтолог Шампальон в начале 19 века впервые расшифровал загадочные египетские иероглифы и открыл миру древние тексты Египта. Спрашивается, могли ли в Европе читать иероглифы до Шампальона? Считается, что нет. А более точно, оказывается, читали, но якобы совершенно неправильно. Керам сообщает. Как это ни парадоксально звучит, в том, что иероглифы никак не удавалось расшифровать, был прежде всего повинен Гарапалон, который составил в 4 веке нашей эры подробное описание значений иероглифов. Вполне понятно, что труд Гарапалона был положен в основу всех последующих исследований. Профаны благодаря этому могли дать волю своей фантазии, но ученые приходили в отчаяние. И так неожиданно выясняется, что задолго до Шампальона, вплоть до 18-19 веков, некоторые иероглифические надписи читать все-таки умели. Может быть, понимали не все, но смысл схватывали. А чего же пришли в отчаяние ученые? Не от того ли, что это дошампальоновское прочтение противоречило скаллигеровской истории? Как признают сами историки, причина была именно в этом. Например, оказывается, что из иероглифических надписей якобы вычитывали целые отрывки из Библии. И даже из литературы времен, предшествовавших потопу, халдейские, еврейские и даже китайские тексты. Все эти попытки истолковать иероглифы основывались в той или иной степени на Гарапалоне. Еще пример. Один из французских исследователей увидел в надписи на храме в Дендере сотый псалом, то есть часть книги «Псалтырь» из Библии. В египетских иероглифических текстах вычитывали христианские тексты, упоминающие Христа. Такова была картина незадолго до Шампальона. Но европейским историкам XIX века воспитанным уже на хронологии Скаллигера, было как бы совершенно ясно, что все эти прежние дешифровки иероглифов были как бы неправильными. Поэтому, как справедливо отмечает Керам, для пришедших в отчаяние ученых, очевидно, существовал только один путь, который мог привести к дешифровке – отказаться от Гарапалона. Шампальон избрал именно этот путь. Итак, все дошампальоновские переводы иероглифических текстов объявили неверными, и всю вину свалили на Гарапалона. Впрочем, продолжает Керам, когда Шампальон расшифровал иероглифы, стало ясно, как много верного содержит рассуждение Гарапалона. Но тогда возникает естественное недоумение. Все-таки прав был Гарапалон или нет? Нам рассказывают следующее. Оказывается, в общем, Гарапалон был прав. То есть он правильно описал символику иероглифов. Однако, как пишет Керам, эта же символика, применяемая последователями Гарапалона к более поздним надписям, приводила на ложный путь. Итак, по мнению египтологов, словарем Гарапалона позволительно пользоваться только для чтения старых надписей. А пользоваться тем же словарем для чтения более поздних надписей категорически запрещается, потому что начинаются получаться переводы, почему-то пугающие некоторых египтологов. Например, неожиданно среди иероглифов появляются библейские тексты. Все это странно и, прямо скажем, подозрительно. Если некий словарь неприменим для данных текстов, то чтение с его помощью должно давать какой-то случайный результат. Но ведь получается почему-то не случайное прочтение, а фрагменты из Библии. А кроме того, как мы видим, проблема словаря Гарапалона уперлась в хронологию. Старые тексты, более поздние тексты. Что это все наконец значит? По нашему мнению, из всего этого видна очень противоречивая картина истории дешифровки иероглифов в XIX веке. Сначала обвиняют Гарапалона в том, что его дешифровка ведет к якобы неправильным переводам, а затем, после установления авторитета Шампальона, осторожно признают, что все-таки Гарапалон во многом был прав. Однако тут же противится использование его словаря для перевода каких-то как бы якобы неприемлемых египетских текстов. После Шампальона оправдание Гарапалона стало уже безопасным. Все дешифровки, кроме шампальоновских и выполненные его последователями, объявлялись уже неправильными, поскольку они были как бы выполнены профанами. А сама шампальоновская школа старательно обходит вопрос о существовании библейских текстов, написанных якобы древнеегипетскими иероглифами. Таких текстов сегодня якобы нет. Хотелось бы, наконец, выяснить, предложил ли Шампальон или его последователи обоснованное альтернативное прочтение для тех якобы опасных иероглифических текстов, которые ранее считались за библейские тексты.